Это подкаст «Гибкие навыки» и я его голос, Дмитрий Андреев. В гости к нам приходят эксперты и гуру из разных профессий. Мы говорим про гибкие навыки, которые нужны нам, чтобы стать эффективными в работе и счастливыми в жизни. Сегодняшний гость – Виталий Крылов, CEO образовательной платформы для женщин «Академия перемен». Виталик, привет!
Привет!
Ты только что был в Америке. Расскажи, что ты там делал?
Слушай, я поехал посмотреть на американский рынок, так. На то, как там устроено онлайн-образование, насколько там вообще возможно туда выходить. Потому что все говорят, что американский рынок супер дорогой, реклама дорогая, mm-hmm. ничего там не купить, все уже занято. Вот, но тем не менее, находясь там, просто понимая, что делать ничего в России не хочется. Не потому, что я как-то не люблю Россию, а просто потому, что вокруг тебя есть просто самая сильная экономика мира. И там ощущаешь, что просто огромное количество возможностей есть прямо вокруг тебя. Как-то странно даже на свой майндсет смотришь, который у тебя был там, условно, месяц назад, находясь в России. Когда ты сидишь в России, говоришь, хочу бизнес в России. Россия большая страна, огромный рынок, надо здесь делать бизнес. Когда сидишь в Америке, у тебя нет даже мысли делать что-то в России.
Почему? С чем ты это связываешь?
Потому что пока ты здесь, ты не понимаешь, как там вообще все устроено. Когда туда приезжаешь, ты понимаешь, что там все то же самое по факту. То же самое. Так же нанимаешь людей, так же тестируешь гипотезы, все то же самое.
Только рынок весь мир.
Только рынок весь мир или Америка, да. Очень многие на Америке просто фокусируются, и этого достаточно. Вот. Ты просто, начинаешь понимать, что нет ничего там на самом деле страшного. Там это обостряется прям.
Ты не думаешь, что это история степ-бай-степ? То есть, сначала ты начинаешь с чего-то маленького, потом больше, 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 больше.
С точки зрения маркета всегда нужно, мне кажется, сразу же начинать делать большие глобальные рынки. Во-первых, с точки зрения предпринимательства это правильно, потому что оценка компании в России или там в СНГ не идет ни в какое сравнение с оценками компании за рубежом. Mm-hmm. Например, там в России оценивают там эти компании, например, от 2 до 4 выручек. 4, если ты бог фандрейзинг. Значит, а в Индии, например, ребята поднимают по 35 выручек. 2 и 35. Это в 17 раз больше. Если бы я делал мою компанию в Индии и поднимал бы там деньги, она бы стоила, я тебе скажу сколько, она бы стоила $200 миллионов уже. 200, мать его, миллионов долларов.
Понимаете? А как ты считаешь, может быть, рынок сейчас не Америка, а все-таки Азия, вот Индия туда?
Я, в принципе, смотрю на рынок с большой буквы R, глобальный рынок, который не ограничивается какой-то конкретной территорией, например, России. Вот. И там много разных ее частей, которые по-разному интересны. Американский рынок, он достаточно уже сформирован, он большой, и там много очень денег. При этом он растет чаще медленнее, чем другие рынки. Есть развивающиеся рынки. Латинская Америка, Азия, туда дальше, Филиппины, Индонезия и так далее. Вот. Они по-разному тоже все растут. Азия – более развитый рынок, чем, например, Латинская Америка с точки зрения онлайн-образования. Там огромное количество инвестиций. В Индии за первые 6 месяцев этого года было проинвестировано в EdTech $3.5 миллиарда. При этом Китай сейчас опасное место для EdTech.
Слушай, вы выходите в Латинскую Америку.
Да.
Мы-то как-то... Это был мой последний вопрос.
Окей, да.
Мы с него начинаем.
Мы заканчиваем, получается?
Да. Вот, почему тогда туда?
Несколько причин. Во-первых, огромный рынок. Огромный, невероятно огромный рынок. Второе, есть ощущение, что они немного запаздывают с точки зрения развития онлайн-образования. Там есть большие игроки, но тем не менее там нет такого вот безумия, которое происходит сейчас в России или в Индии, например. И это значит, что ниже конкуренции есть еще возможность, потому что туда точно все придет. Туда уже протоптали дорогу несколько российских компаний. Есть там eBag Online, есть Mentorama, есть Ultima School. Все ребята делают одно и то же примерно профессии. И есть небольшой комфорт с тем, что ты можешь, в принципе, у кого-то спросить, типа, как ты там, как у тебя идет. Модель у нас похожая, потому что мы выходим в Бразилию тоже с моделью профессии. Но это будут женские профессии, бьюти там, все, что вокруг этого. И бытует мнение, что менталитет похож у людей из Бразилии и россиян. Во многом поэтому, например, после вот этой революции 17-го года много людей просто уехало в Бразилию. Там русские анклавы прям целые есть. Семьи эти, хутора.
Но они же ваша аудитория.
Не, они не наша аудитория, просто они там осели, потому что им там было комфортно. Это значит, что они были похожи на тех людей, которые вокруг них живут. А это значит, что люди, которые там, они похожи на нас.
Да, и принимают решения.
Да. Ну, они принимают решения, возможно, там, похожим способом, да, возможно, у них похожие ценности, они по-одинаковому мыслят. То есть, ну, представь, там, поехать с продуктом в Японию, хрен его вообще знает, как они там, другой вообще мир, другая планета. Ну, и все, и совокупность, короче, вот этих факторов, она нам сказала, едем в Латинскую Америку, начинаем с Бразилии. Вот мы и пошли.
Круто. Слушай, ну теперь я вернусь к первому вопросу, давай, который у меня был, а потом мы все-таки вернемся к вашим новым рынкам. У тебя был предыдущий опыт, связан с корпоративной работой, ты был генеральным директором Get, потом Делимобиль, и потом ты стал предпринимателем.
Да.
Расскажи про этот шаг, потому что тебе же было не 20 лет тогда. Как это получилось?
Я всегда был предпринимателем. Мне сказали, что мой первый бизнес был в 4 года, когда я покупал малярные кисти в магазине хостовара, да, и продавал их в полтора раза дороже у входа в этот же магазин.
Okay.
У меня было конкурентное преимущество перед магазином, потому что я был милый маленький ребенок, и меня покупали. Вот, поэтому там после института я сразу стал предпринимателем и открыл, как это сейчас модно называют, Dark Kitchen.
Uh-huh.
Это была доставка суши в Питере, у нас был этот самый Dark Kitchen, мы делали суши, развозили и так далее. Единственный вопрос, который стоял передо мной в тот момент, я не мог понять, как масштабировать бизнес. Нужно какое-то финансирование, нужны риски какие-то, в этом я ничего не знал. Поэтому я принял в тот момент решение, мы год делали этот бизнес, я ушел из него, оставил проект своим партнерам, и я пошел просто учиться масштабировать компании в самую крутую на тот момент компанию, которая умеет масштабировать компании. Uh-huh. Это был Groupon. Uh-huh. Он рос просто невероятными, вот эти купоны, помнишь, да?
Да, конечно.
Он рос невероятными темпами, и я решил, что они точно знают, как масштабироваться. Пошел туда, ну и потом немножко меня там закрутило, меня там потом переманили в конкурента. Компания «Выгода», у нее один из владельцев, это Дэйв Вайсер, который основатель Get. Мы там с ним познакомились, начали работать вместе. Потом он меня попросил перейти на другой его актив, тогда Get стартовал в России. Я маркетинг возглавил там, а потом стал SEO. Ну, я с самого начала хотел быть предпринимателем, и в какой-то момент я понял, что ну хватит. Уже
в какой?
Ну, когда уже просто 5 лет в Get провел, и понял, что уже, слушай, чуваки строят миллиардные компании, я на жопе ровно сижу директором работаю. Ну, и как бы вот этот уровень комфорта, который тогда был очень хорош, и все, меня очень сильно раздражало, потому что ну, чем дольше ты сидишь в комфортной обстановке, тем меньше ты, как правило, достигаешь. Ну, в моем случае.
Вот. И тебе захотелось нестабильности.
Да, я люблю нестабильность. Нестабильность – это второе мое имя. Я с маленьким ребенком, с женой, которая не работала, я бросил работу. Вот, и начал придумывать, потому что я без идей ушел. Начал придумывать, что делать. Придумал там первый свой проект, который назывался «Папа Джобс». Приложение для поиска персонала в массовый ритейл, в Хорику. Мы его в итоге закрыли, потому что не срослась там юнит-экономика. И вот после этого я пришел в Академию перемен. Тогда ее еще не было. Пришел, в принципе, в эту индустрию, мы создали Академию перемен. Параллельно я там еще год отработал в сети директоров Делимобиля, я помогал им с маркетингом. Ну, в целом, вот. И сейчас я вот 2 года уже занимаюсь этой темой с образованием. И вот она вышла на новый виток, мы подняли инвестиции в августе, и все, и я сейчас уезжаю в Бразилию, мы там стартуем.
Расскажи, пожалуйста, как ты выбирал рынок, то есть у тебя открыт весь мир,
да.
Ты можешь заниматься чем ты хочешь, почему EdTech, почему образование, edutainment и так далее?
Я не аналитик и не анализировал перед этим все отчеты обо всех бизнесах в мире, я скорее умею видеть и создавать возможность, и их хватать. И в этот момент, там 2 года назад, я видел, у меня закончился предыдущий проект, я видел, что прет онлайн-образование. В этот момент у меня жена с подругой делали блог для девочек про то, как там правильно одеваться, что с чем сочетать. И они наколотили там 500 000 подписчиков.
Как он называется?
«Разборки в моде».
Угу.
Они наколотили в тот момент 500 000 подписчиков, и я предложил им просто монетизировать эту базу с помощью образовательного продукта. Мы сделали курс для женщин про там, что одевать с чем. Вот. И сразу дофига денег заработали.
Дофига это сколько?
Ну, там несколько 000 000 рублей сходу. И я понял, что это может быть интересно. И я посмотрел на этот рынок с точки зрения, можно ли там реально сделать огромный проект. И казалось, что можно, потому что, вот, чтобы ты понимал, 6 лет назад вообще выручка этого рынка была около 4 миллиардов рублей в год. В этом году выручка этого рынка 100 миллиардов рублей. в 25, мать его, раз за 5 лет, как ты себя это видишь. Это просто невероятно.
И поэтому я здесь.
Да. Вот и ну, понятно, что там сейчас огромное количество игроков. Кто-то будет умирать, кто-то преуспеет. Рынок сейчас просто создается. Дальше он будет консолидироваться вокруг каких-то крупных игроков. Те люди, у которых есть деньги, они смогут выжить и так далее. Вот моя идея в том, что мы придем и сможем и консолидировать с какой-то стороны рынок, и ну, там, с учетом наших там, способностей, нашего бэкграунда, сможем привлечь денег больше и так далее.
Расскажи, пожалуйста, про Академию перемен в цифрах.
Да. Академия перемен в цифрах. Мы хорошо растем, 300% год к году. Мы около, может быть, чуть меньше, чем 200 миллионов сделаем выручки в этом году. Там где-то 170, может быть. У нас работает 100 человек. Мы привлекли 4 миллиона долларов инвестиций. У нас топовые международные и российские фонды. МТС нас инвестировал. TMT в нас инвестировал. Это компания, которая... Инвест-компания, которая торгуется на лондонской бирже. Они инвестируют в основном в Северной и Южной Америке и Европе. Российские инвестиции для них супер большая редкость. Вот. Ну и так далее. У нас там сильный advisory board. У нас там ангелы-инвесторы, тоже руководители инвест-компаний, юристы и так далее. Вот. Ну, вот как-то так.
Как вы строили стратегию? То есть, вот ты изначально понимал, что хочешь туда, за рубеж? Или это уже было, когда ты освоил русский рынок, ты понимаешь, что здесь уже он закончился в какой-то степени, либо его еще немного, и он скоро закончится, там, 2-5 лет, и ты начал уже смотреть дальше?
Все постепенно приходило. Во-первых, ну, сначала появился первый курс, да, мы его продали, интересно. Посмотрели на рынок, вроде бы есть потенциал. Возникла идея, давай попробуем там больше курсов сделать. Дальше мы начинаем этап привлечения инвестиций. Когда ты привлекаешь инвестиции, ты всегда как бы очень правильно тебя инвестора фокусируют, потому что они задают тебе вопрос: чувак, а ты вот только на российском рынке или нет? Ты говоришь, ну, я только на российском рынке. Говорят, да, ты стоишь две выручки. Ты думаешь, блин, ну вот отстой какой-то, две выручки – это очень мало. И ты начинаешь думать, а что, если бы я был на зарубежном рынке, сколько бы я стоил? Начинаешь это ковырять, оказалось, что не две выручки, а 10. Думаешь, нахера я вообще на российском рынке, если там компания моя в 5 раз будет дороже, в среднем. И ты начинаешь думать, а можно ли туда экспортировать свой бизнес. Не потому, что российский рынок кончится, он не кончится никак, он огромный. Мы здесь просто песчинка на этом рынке, он огромный. И мы его точно там не освоили. Но просто если... Вот моя парадигма сейчас, она в том, что если есть возможность сделать не на российский рынок, или там, если у тебя люди слушают с других рынков, там, не на локальном рынке, а сразу пытаться делать продукты на международный рынок. Вот, например, у израильтян нет таких проблем. У них страна маленькая, они знают, что надо сделать стартап, какой рынок международный. Вот.
Они не выбирают.
Они не выбирают, они просто идут. Ну, конечно, есть там компания Израиля, естественно. Вот, но когда они думают, какой рынок, локальный или не локальный, у них нет варианта ответа локальный.
Ты из маркетинга?
Я скорее из продаж.
Из продаж?
Да, то есть весь Groupon и выгода, я был head of sales.
Угу. Ну, ты сказал о том, что в Getty
ты... В Getty маркетинг я взял.
Вот, и мне интересен твой подход к стратегии. То есть это все равно по наитию такая история. Ты пробуешь, тестируешь, о, погнали. Либо же у вас там есть условно какой-то план действий на год, и вы такие, все, вот идем
в эту сторону. Мы придерживаемся.
Да.
Не, ну ты знаешь, есть vision. Есть vision и амбиция.
Okay.
И в этом смысле она трансформируется в какой-то там план. Иногда и очень часто не по плану все идет. Вот. Но самое главное иметь вот эту вот путеводную звезду, на которую ты ориентируешься. План может быть как бы тактически любым в моменте. Ну, вот. Понятно, что ты должен там представлять ближайшие шаги, у тебя должен быть там финансовый план на год. Это все должно быть, да? Это служит для тебя каким-то ориентиром. Вот. Но должна быть звезда, которая вдалеке светит, к которой ты хочешь прийти. И чем как бы амбициознее и больше эта звезда, тем лучше.
Круто. А что у вас за звезда?
Мы хотим сделать международную компанию больше миллиарда долларов стоимостью.
Софт-скиллами?
Не факт. Не факт. Ну, то есть, мы так начали, в Бразилии это профессия. Возможно, это превратится, не знаю, в нишевой сервис про только психологию, например. И у нас там будет как бы все только вокруг психологии, и уже будет не совсем даже про онлайн-образование. Непонятно, понимаешь, да? И во что это превратится, не всегда понятно.
Как вы пробуете, как вы тестируете, куда идти дальше?
Знаешь, есть стратегия, которую придумал Airbnb, fake it till you make it. Это когда ты, условно, можешь маркетировать и продавать то, чего у тебя еще нет. Вот. Продаешь, решил узнать, какой курс пойдет. Начал продавать какой-то курс. Люди покупают, ты видишь экономику, экономика классная складывается, людям говоришь, сори, слушайте, это там еще курс там в разработке, кому надо, возвращаешь деньги, кто-то ждет, и только после этого начинаешь зарабатывать курс. Таким образом, у тебя вот время от идеи до ее тестирования, она проходит очень быстро. Проблема у многих в том, что они такие, о, я придумал продукт, дай-ка я его создам сначала, а потом начну его продавать. И это, соответственно, долго, дорого и неэффективно. Вот. Надо, в моей картине мира, надо двигаться по-другому. Нужно сначала придумать, сразу же это продать, попытаться. Если оно продается, надо его создать и начинать с этим бизнесом.
Это же такой небольшой обман получается, если ты говоришь, что людям он есть. Абсолютно.
Да, но он же будет. Если не будет, ты вернешь деньги.
Расскажи про сам продукт, какой у вас есть здесь, и здесь это софты, и про харды там. В чем разница между ними?
Ну, что харды и софты... У них принципиальная разница в том, что где харды ты получаешь какой-то навык, знание, профессию, где софты ты получаешь какой-то, знаешь, больше уверенности в себе, например. Или там лучшую самооценку. Поэтому у нас здесь курсы есть про стиль, он до сих пор остается. У нас есть много курсов про здоровье, про женское здоровье, там на аудиторию 40+, менопауза, всякие боль в спине и так далее. Вот. А в Бразилии это, там первый курс у нас мастер маникюра. Вот, мы его тестируем, и дальше это будет бьюти профессия. Там, соответственно, если здесь мы тебе рассказываем, как боль в коленках убрать.
Ну, это предзаписанные лекции.
Да. Да, предзаписанные лекции. То там мы конкретно тебе говорим: надо вот делать раз, два, три, будешь зарабатывать 5000 реалов в месяц.
А там тоже предзаписанные, или там уже как-то построено?
Да, везде предзаписанные будут.
И нет никакого общения с экспертами.
Там несколько тарифов, есть с общением, есть без общения.
А это у вас на сайте есть где-то? Или это отдельный сайт, отдельный нейминг, все вот заточено?
Пока тесты идут там отдельно. Пока идут тесты, мы не сильно заморачиваемся ни с неймингом, ни с сайтом, ни с чем.
В 2016 году, я посмотрел, ты в одном из интервью сказал, еще будучи директором GET, что инвестиции не нужны, нужны классные люди. Вот, и будет классный продукт. Инвестиции бизнесу не нужны. Но, как ты ранее сказал, вы уже много денег получили с точки зрения инвестиций.
Да.
У тебя сейчас уже поменялся взгляд на это. Но как ты относишься к инвестициям, как ты относишься к привлеченным деньгам, что это для тебя?
Ну, во-первых, в 2016 году у меня не было опыта привлечения инвестиций и не было предпринимательского опыта. Сейчас понятно, что инвестиции – это топливо для бизнеса. Инвестиции, они позволят тебе быстрее расти. Ты всегда находишься не в вакууме, а в конкурентной среде. И это значит, кто быстрее растет, у того лучше экономика, у того лучше сильнее бренд и так далее. Вот посмотри, например, Skillbox. Да, у них сильный бренд за счет чего? За счет того, что они очень много инвестировали в маркетинг. Очень много инвестировали в маркетинг. А какой-нибудь их конкурент, например, Netology, они намного меньше. Потому что они вот медленнее привлекали инвестиции, возможно, там не всегда успевали продукт сделать дороже, например, или сделать больше продуктов. Поэтому инвестиции без них, к сожалению, когда ты на рынке, где другие привлекают, и ты не привлекаешь, ты никогда не выиграешь. Просто потому, что у них будет больше денег, сильнее бренд, больше рекламы. Ты просто не сможешь конкурировать в аукционе за них, и все.
Расскажи, как ты первый раз вот ходил к инвесторам, если у тебя до этого не было этого опыта, то есть тебе нужно было готовиться к питчу, как это происходило, какие ты набил на этом шишки?
У меня был какой-то круг знакомых после GET-а, были какие-то инвесторы GET-а самого, которые я знаю, я, собственно, просто пошел к ним и все. Были люди, которые проинвестировали просто потому, что меня знали. Была история с тем, что меня там в тот момент директором Альфа-банка был Алексей Марей, и он хотел, чтобы я работал в Альфа-банке, но я отказался, сказал, что я буду делать стартап. Он говорит, ну тогда я хочу, чтобы в этот стартап проинвестировать. Ну, вот. И разные были истории, но в основном там самый главный файндинг – это то, что вот все инвестиции, они через introduction идут, то есть когда один человек другому тебя рекомендует. Если тебя рекомендует тот инвестор, который тебе уже закоммитил инвестиции, то есть он согласен тебе их дать, это вообще идеальный человек, его нужно просто трясти на предмет знакомых, потому что когда он приходит и говорит, смотри, это Виталик, он поднимает инвестиции, первый вопрос, какой ему задают? А ты дал? Он говорит, да, я дал. Все, становится интересно. Потому что есть проблема у частных инвесторов, они не знают, куда инвестировать, и они не могут разобраться с большим количеством проектов. Они же все разные. Mm-hmm. У них нет какого-то отдела аналитиков, которые типа там, ну, смотрят, какой проект нормальный, какой нет. И очень часто они инвестируют, потому что инвестируют их друзья, потому что инвестируют их круг общения, потому что вот, ну, нет вариантов, как бы им тратить время на вот эту вот всю работу по аналитике. Поэтому, ну да, это вот самая главная история, которая была. Ну, мне привлекать, ну, нормально, потому что я люблю общаться с людьми. Мне кажется, я умею заражать людей своей верой в то, что мы можем сделать что-то большое. Я действительно в это верю каждый раз. Может, когда-то это не получается и так далее, но that's life, да, везде так. Но вот я очень сильно верю в то, что я сейчас делаю, это просто невероятно крутая вещь, она точно будет миллиардной компанией. Я думаю, что эта вера передается не только там инвесторам, но и сотрудникам.
Ну, однозначно. Теперь вот ты классно перешел, у меня был вопрос про команду твою.
Да.
Расскажи, как ты ее набираешь, как ты ее мотивируешь, как вы с ней работаете, что у вас внутри, какие системы задач, это скрам и так далее. То есть
да.
Больше про людей.
Я так скажу. Моя роль в команде это такой, знаешь, стартапер чистейший. То есть я собираю первую команду, мотивирую их на большую цель. Первая команда, вот в данном случае первые 4 партнера, нас четверо. Это вот девушки, которые делали тот блог, про который я тебе сказал. Есть еще один партнер, Паша Папин, который тоже хотел что-то делать в оттехе. Мы познакомились, сошлись по ценностям. Я его привлек. И, соответственно, моя роль дальше, она больше про фандрейзинг, про стартап новых рынков, новых тем и так далее. С командой и со всеми скрамами и остальными делами работает Паша, вот, а я с командой напрямую вот, в российском офисе не работаю. Сейчас у меня есть команда в Бразилии, я с ней работаю напрямую, ее менеджментом занимаюсь. Но она небольшая, супер такие стартаперские ребята, которые там поверили чуваку из России, который там что-то им позвонил и сказал, мы нормальную тему начинаем. Они близкие мне по духу, такие рисковые ребята все. Вот, и... Там будет ровно такой же процесс, то есть я дойду до какой-то точки, когда я передам управление операционное, буду заниматься или там фандрейзингом на тот рынок, или буду продолжать открывать другие страны в той же географии.
Понятно. Ты сказал, у вас сейчас 100 человек.
Ну, 90.
Кто эти люди?
Много технических специалистов, которые нам помогают. Мы делаем все на гид-курсе. Много технарей, которые нам помогают выстраивать там все эти воронки, настраивать запуски и все остальное. Есть большое количество кураторов, которые нашим студентам помогают учиться. Есть отдел продукта, маркетинг, ну, как обычно, продукт, маркетинг, там отдел методологов, которые эти курсы создают или помогают создавать, или их там наоборот оценивают. Есть подразделение, которое занимается вот этими лайв-вебинарами, которые очень опытные ребята и знают, как сделать классный продающий вебинар. Ну, вот примерно так.
Эти все люди, они in-house или они разбросаны по стране?
Они по странам даже.
Странам.
Да.
Как вы их находите? Это HR отдельная задача?
Да, есть HR просто, который это делает.
Ты говорил про книжку Who?
Да.
Вот, я тоже ее читал, да. И ты говорил тогда, что вы ее используете в работе. Да. Сейчас она работает или вы уже поменяли немного
формулу? Нет, ну, работает, да. Ну, вот я, например, лично делаю топ-грейдинг интервью, это моя тема. И на основании этого топ-грейдинг интервью я принимаю решение по найму.
Ты все или ключевые позиции?
Ну, я собеседую только ключевые позиции, а так мы используем, не знаю, в какой мере как бы используем это там для найма, например, солзов или там колл-центра, вот, но используем точно.
Насколько у вас большой колл-центр и сколько у вас солзов?
Как у нас вы работаете? Где-то 25 человек в этом отделе.
25, достаточно много, самое большое отдел получается?
Ну да, да.
Расскажи, если возможно, это про воронку самопродаж, как это у вас происходит?
Да, очень просто. Мы ведем людей на вебинар с рекламой в Фейсбуке, Инстаграме, там, Дзене, Пульсе и так далее. Есть какая-то воронка, которая прогревает людей перед вебинаром. Там мы отправляем видео, какую-то инфу про курс, историю успеха и так далее. Дальше сам веб. На вебинар приходят люди. Он начинается у нас каждый день в 7 вечера. У нас несколько вебинаров каждый день в 7 вечера начинаются, потому что это автоворонка. И все, люди, которые на этом вебинаре покупают, они идут учиться. Те, кто не покупает, мы их там делим на категории по их готовности купить. Да, мы смотрим, кто, например, досмотрел до конца и нажал кнопку «Купить», но не заполнил заявку. Есть те, которые просто досмотрели до конца, но кнопку «Купить» не нажали и так далее. И мы вот такой лесенкой их распределяем и начинаем работать с ними с помощью нашего колл-центра. Вот. Дальше они попадают к нам в базу абсолютно все. И мы их приглашаем с какой-то периодичностью, иногда больше, иногда там реже, на наши вебинары уже внутри. Да, то есть, это аудитория, которую мы уже купили, наша база, мы говорим, что, слушайте, а есть вот еще один вебинар, приходите. То есть, мы прямо в базу ничего там не продаем, не абьюзим их. Мы говорим, вот хотите, есть вот интересный вебинар про там менопаузу. А у нас аудитория 40+, поэтому, в принципе, одни и те же проблемы, да, и поэтому они с удовольствием входят.
Расскажи еще чуть подробнее про вот вебинар, ты говоришь. Его проводит тот же человек, который ведет сам курс, который в курсе записан, или может быть другой?
Тот же человек, который записывает курс, и ведущий. У нас есть ведущий вебинаров. В основном это Настя Ярасова, которая вот в самом начале делала этот блог. Она классно делает. Есть еще ведущие, которые тоже там мы привлекаем. Ну, в целом они вдвоем всегда ведут. Ну, или там втроем, как вот, например, у нас курс по йоге, там три человека, два специалиста по йоге с разным немножко профилем, и вот Настя.
И это же все онлайн. Вебинар – это не предзаписанная история.
Это онлайн. Если онлайн проходит хорошо и там нормальные конверсии, то мы берем запись этого вебинара и делаем из нее автоворонку. И каждый день в 7 вечера, ты же понимаешь, нельзя начинать каждый день в 7 вечера вебинар.
Ну да.
Они просто умрут. Вот, поэтому это запись в виде автовебинара.
Понятно. Расскажи чуть-чуть больше про маркетинг. Как он у вас строится?
Мне кажется, супер классический. У нас есть маркетинговый департамент, который занимается в основном закупками, медиабайингом. У нас есть несколько сетей, из которых мы закупаем. Основное Facebook, Instagram. Сейчас хорошо работает Пульс, Дзен и все. Тестировали мы везде. У нас есть постоянно несколько подрядчиков, агентств, которых мы там тасуем между собой. Куда-то получается, кого-то нет. Есть инхаус команды, которые закупают. Мы постоянно сравниваем эффективность между этими инхаусами и аутсорсами. Ну и все, там обычный там процесс по тестированию креативов. И, в общем-то, у нас выстроена сквозная аналитика. Мы видим, какой у нас есть возврат на инвестицию по каждому каналу. И вплоть до каждого креатива мы понимаем, сколько он нам денег приносит. Вот таким образом у нас регулируется там бюджет, который мы отправляем в закупку, там по каналам распределяется. В принципе, все.
Какие основные посылы или там смыслы приносят больше всего конверсии?
Всегда разные, я тебе не скажу сейчас. Потому, ну, во-первых, я не погружен сильно туда, да, потому что маркетингом занимаются маркетологи, и над ними Паша, операционный директор. У нас в Бразилии, например, работают, ну, просто начни зарабатывать от, не знаю, 3000 реалов в месяц. Достаточно бедная страна, они хотят зарабатывать, но, к сожалению, не всегда есть возможность. Мы говорим, что вот есть новая тема, да, возможно, не новая, да, старая, но есть возможность научиться онлайн.
И для многих это больше преимущество.
Это цепляет, да, конечно. Ну, потому что там, слушай, там страна тоже такая, есть большие города, внутри которых есть возможность, есть небольшие города, внутри которых нет ни одной школы маникюра, понимаешь? А маникюр все остальные делают, ну, как бы, ну, там женщины делают маникюр, как и везде. Вот, им надо где-то научиться, у них такой возможности не было, сейчас есть.
Как вы относитесь к доходимости курсов? То есть, вы чекаете это, насколько для вас...
50-60% доходимость.
Ну, для вас это важно или...
Для нас это важно, это показатель того, насколько курс людям понравился. Вот. Но и опять, мы смотрим за повторными покупками скорее, нам это важнее. Если человек после одного курса купил второй, то это хороший показатель того, что первый ему понравился. Потому что все эти доходимости, это, конечно, прикольно, но любые гипотезы, они проверяются... деньгами реально. Человек, если платит, значит, продукт нормальный. Если он не платит, хоть сколько он там досиживает до конца курсов, хоть 200%, ну, какая разница.
Как вы еще меряете эффективность? LTV в основном?
Ну, мы знаем, да, финансовые показатели. У нас есть выручка, которая распределена на выручку когортную, плюс выручку там текущего момента. Мы видим перформанс всех когорт. У нас есть LTV клиентов. То есть, мы все эти показатели, конечно же, меряем.
Слушай, а уже сегодня можно сравнивать Бразилию и Россию?
Нет. Еще нельзя. Ну, там 2 месяца назад я
совсем
туда первый раз
все, 2 месяца.
Написал сообщение. Привет, мы собираемся запускаться в Бразилии, что думаешь? Ну, вот, типа того.
Понятно. Ну, хотя бы относительно маркетинга нету понимания, насколько дороже, либо, может быть, вообще дешевле?
Там другой продукт.
Ну да, вы совсем все
смотрите. Ну, как бы у нас как бы лиды стоят так, что если мы получим среднюю конверсию на рынке, то у нас будет неплохой возврат.
Кто конкуренты у вас там?
Там есть офлайн-школы в основном, которые
офлайн,
делают...
Офлайн.
Ну, офлайн плюс онлайн. Такие, знаешь, которые всегда были офлайн. Тут как бы пандемия заставила их стать в том числе онлайн. Там есть две или три школы, которые делают за такие же деньги курсы, но основная масса конкурентов – это конкуренты, которые в 10 раз дешевле продают свой продукт. А в 10 раз дешевле – значит, ну, то есть у них там определенно суженный функционал, у них там нет какой-то поддержки. Ну, короче, это более простые продукты. Мы делаем продукт, который там тебе почти гарантирует заработок.
А кто конкурент у вас здесь?
Ты знаешь, наши конкуренты на текущий момент – это, наверное, YouTube. Да, потому что это лайфстайл, люди смотрят какие-то видосы или проходят курсы, потому что они хотят стать лучше, но это не связано с какими-то определенными навыками. Потому что все онлайн-школы, которые у нас есть в России, они учат навыкам каким-то. Или для зарабатывания денег, или для себя, ну там, или для хобби, ну навыкам. А здесь мы говорим, как там сделать так, чтобы у тебя колени не болели. Ну, наверное, здесь конкурент еще, не знаю, медицина российская. Вот, поэтому мы скорее смотрим на это шире, считаем конкурентом вот большую отрасль эдютеймента, Ютуба или там профиль по каждому из направлений, мы считаем там конкурентами, например, там медицинские, возможно, учреждения какие-то.
Как ты думаешь, люди выбирают, думают, так, у меня болит колено, что мне с ним делать? Я посмотрю курс?
Ну, таких решений вообще никто не принимает. Нет аналитиков в мире, да? Как происходит? У них болит колено, они с этим живут, они ходят к врачу, он там или помогает, или не помогает. Вот. А дальше они натыкаются на вебинар, у тебя больные колени там написано, приходи, поговорим, условно, да. Они приходят, там говорят, слушай, а можно на самом деле без таблеток, можно вот йогой, например, это все делать. Они говорят, о, нифига себе, дай попробую. Они видят, им нравятся спикеры, они думают, ну, кайф, вроде прикольные девчонки, куча народу помогли, дай-ка я попробую. Это эмоциональное решение очень часто. Да и почти всегда, честно.
Ну, я с тобой тут согласен, относительно эмоциональное решение. Про обратную связь расскажи самую интересную, которая к вам приходила.
Женщина больная раком. И она, ну, все уже там как бы крест на себя поставила. Но она прошла вебинар по стилю, и, ну, нам написала, что она нарядилась и вообще как бы вышла в город, погуляла и получила, ну, там, огромное удовольствие и, ну, как бы немножко начала снова жить. Представь.
И не представляю.
Ну, и, ну, как бы дай бог никому это не представить никогда, но вот ну, насколько это сильно может изменить просто человека даже, который такой, в такой сложной ситуации находится.
Ну, да, это сильно. А еще что-то есть?
Ну, это достаточно личные вещи. Я, ну, там есть тут один пример. Он, мне кажется, просто показывает, насколько там это сильный инструмент на самом деле. Вот. Но в целом я тебе хочу сказать про обратную связь. Когда я работал там в такси, в каршеринге, обратная связь обычно негативная.
Ну, в основном негативная.
Да, не приехала тачка, что-нибудь еще. А здесь тебя просто заливает огромным количеством обратной связи. И очень, очень много позитивного. В этом большое отличие от другого бизнеса. И каждый раз, когда эта обратная связь приходит, ты снова ощущаешь, что, блин, ну правильным делом я занимаюсь, нормальная тема, надо дальше делать. Много добра приносит мир.
Круто. Тогда на этом и закончу.
Да, кайф. Да, спасибо большое.
И тебе.
Друзья, спасибо, что были с нами. Пишите свои замечания, подписывайтесь на мой телеграм-канал, а также расскажите, кого бы хотели видеть в качестве следующего гостя.